обыскали баграми весь прудок, но не нашли ничего, и все хотели уже идти назад, когда небо внушило мистеру Гудфелло мысль спустить воду из этого прудка. Такое предложение было принято с единогласным одобрением, и все спешили поздравить старого Черли с его находчивостью. Работа была выполнена очень скоро и с успехом, и когда дно несколько обнажилось, то среди ила показался черный бархатный камзол, который был тотчас же признан всеми за принадлежавший мистеру Пеннифазеру. Этот камзол оказался изорванным и испачканным кровью, и многие из присутствовавших припомнили тотчас, что видели его на молодом человеке именно в то утро, когда уехал мистер Шоттлуорти, а другие свидетельствовали с той же уверенностью, что в остальное время того дня Пеннифазер был уже в другом камзоле. Не находилось, наконец, ни одного человека, который видел бы на Пеннифазере этот камзол после рокового дня. Дело принимало худой оборот для Пеннифазера, и возникавшие против него подозрения перешли в очевидность, когда он страшно побледнел и не нашелся совсем, что ответить на предложенные ему вопросы. Тотчас же те немногие лица, которые знались еще с ним, несмотря на его распутство, отступились от него и стали требовать еще громче, чем его явные и давнишние недруги, чтобы его немедленно посадили под стражу. Но тут-то и выказалось во всем своем блеске великодушие мистера Гудфелло. Он заступился горячо и красноречиво за юношу, напирая несколько раз в своей речи на то, что он, Гудфелло, охотно прощает свою обиду этому молодому джентльмену, наследнику достойного мистера Шоттлуорти, обиду, нанесенную ему, Гудфелло, в гневном порыве. «Я прощаю ему от всей души», — говорит старый Черли, «и вместо того, чтобы настаивать на подозрениях, которые, к сожалению, возникают против мистера Пеннифазера, буду стараться из всех сил, употреблю все свое слабое красноречие на то, чтобы смягчить по возможности, насколько позволяет мне совесть, несчастный оттенок этого дела». Мистер Гудфелло продолжал говорить с полчаса в том же духе, к большой чести своего сердца и ума. Но горячность и доброта часто неудачны в своих выражениях. Они вовлекают усердствующего на чью-нибудь пользу в промахи, в обмолвки, так что при самых благих намерениях такой адвокат часто более вредит своему клиенту, нежели обеляет его. Так и в данном случае, хотя старый Черли серьезно старался на пользу подозреваемого лица и произносил каждое слово вовсе не с целью возвыситься в глазах своих сограждан, оно попадало не в цель и только усиливало общее подозрение, доводя до ярости негодования толпы против Пеннифазера. Одним из самых непростительных промахов оратора было наименование заподозренного наследником почтеннейшего мистера Шоттлуорти. Никто не помышлял о таком отношении до тех пор. Помнили только, что старик грозил племяннику года два тому назад лишить его наследства. Других родных у него не было, и все думали, что это дело уже и покончено, до того были просты жители Реттельбора. Слова старого Черли заставили их подумать, что угроза дяди так и могла остаться только угрозой. И непосредственно из этой мысли вырос вопрос. Вопрос, усиливавший подозрения против молодого человека еще более, нежели находка его камзола. При этом случае, ради того, чтобы быть хорошо понятым, я замечу, что простое и краткое латинское выражение «ради какой цели» переводится и истолковывается всегда неточно. «Ради какой цели» во всех забористых романах, например, в издаваемых «Миссис Гор», которая приводит цитаты на всех языках, начиная с халдейского и кончая чикасавским, причем она руководится в случае нужды систематичным сводом Бекфорда, во всех этих сенсационных романах Бульвера, Диккенса и прочих два кратких латинских слова переводятся «ради какой цели», между тем, как по точному переводу следует разуметь «кому на пользу». Это юридическая фраза, применимая в случаях, подобных описываемому, то есть таких, в которых вероподобие личности убийцы совпадает с вероподобием выгоды, которую он может извлечь из совершенного преступления. В данном случае «кому на пользу» весьма говорило против Пеннифазера. Его дядя, сделав завещание в его пользу, грозил ему изменить свою волю, однако, как оказывалось, не привел в исполнение этого намерения. Если бы завещание было изменено, то единственным поводом к убийству могло быть мщение со стороны племянника. Но и тут его удержала бы надежда снова заслужить расположение дяди. Но при наличности завещания и угрозы, висевшей над головой молодого человека, было ясно, что боязнь лишиться наследства могла вовлечь его в ужасное преступление. Так решили весьма основательно почтенные граждане Реттельбора. На основании этого Пеннифазер был тут же арестован, после чего все, поискав еще немного, повели его обратно в город. Дорогою случилось еще нечто, подтвердившее общее подозрение. Мистер Гудфелло, шедший впереди всех, вдруг сделал несколько быстрых шагов еще далее, остановился и поднял из травы какой-то мелкий предмет. Поглядев на него, он хотел уже запрятать его в карман, но движение его было замечено. Несколько человек успели подбежать к нему, и он был вынужден показать испанский нож, который человек 12 признали за принадлежавший Пеннифазеру. Да на черешке его был и выгравирован его вензель, а лезвие было запятнано кровью. Нечего и говорить, что это разгоняло последние сомнения, и что Пеннифазер был немедленно предан суду. Положение его еще ухудшилось его ответами при допросе. Спрошенный о том, как он проводил утро того дня, в который пропал мистер Шоттлуорти, он нагло заявил, что был на охоте, именно неподалеку от того прутка, в котором был найден его камзол, благодаря догадливости мистера Гудфелла. Старый Черли выступил вперед и попросил со слезами на глазах, чтобы и его подвергли допросу. Он говорил, что сознание своего долга, как к Богу, так и к ближним, не дозволяет ему умалчивать доли. «До сих пор, — начал он, — искреннее расположение к юноше, несмотря на перенесенные от него оскорбления, заставляло его, Гудфелло, прибегать ко всяким предположениям, способным умалять подозрения, возникавшие с такой силой против мистера Пеннифазера, но теперь он не мог более колебаться. Он должен был высказать все, иначе сердце разорвется у него в груди. Заявив это, старый Черли начал рассказывать, что накануне своего отъезда в город почтенный мистер Шоттлуорти в присутствии его, Гудфелло, объявил своему племяннику, что едет на другой день туда, чтобы поместить очень большую сумму денег в банк фермеров и промышленников. Причем в дальнейшем своем разговоре выразил свою твердую решимость уничтожить прежнее завещание и не оставить молодому человеку ни одного фартинга. Он, свидетель, торжественно спрашивал теперь у подсудимого, так ли было это или нет. К большому удивлению присутствовавших, Пеннифазер ответил, что дядя говорил это действительно. В это время стало известно, что лошадь мистера Шоттлуорти пала вследствие полученной раны, и мистер Гудфелло предложил вскрыть ее тотчас же с целью найти поразившую ее пулю. Это было сделано и ради полного подтверждения вины подсудимого. Старый Черли порылся старательно в трупе лошади и нашел в грудной клетке у нее пулю большого калибра, которая совершенно подошла к ружью Пеннифазера, между тем, как была слишком велика для всего огнестрельного оружия, находившегося в Реттельборо и окрестностях. Для еще большего доказательства на этой пуле был открыт тонкий желобок, шедший в вертикальном направлении к обыкновенной спайке. И этот желобок приходился как раз к случайному узенькому выступу на двух отливных формочках, которые Пеннифазер признавал за свои. После находки пули следователь нашел излишним допрашивать еще новых свидетелей, и Пеннифазер был предан суду. Причем не было допущено взятие его на поруки, хотя мистер Гудфелло горячо восставал против такой строгости и сам предлагал внести за подсудимого какой угодно залог. Такое великодушие со стороны старого Черли соответствовало вполне его благородному, вполне рыцарскому образу действий в продолжении всего его жития в Реттельборо. В настоящем случае достойный человек так увлекся состраданием к молодому преступнику, что забывал даже о том, что ведь у него, Гудфелла, не было и на $1 капитала. Дело Пеннифазера было назначено к слушанию в первую же сессию уголовного суда. Приговор было нетрудно угадать заранее.